В Москве и Минске 18 часов, в Токио полночь. Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев в этом выпуске. Путин подписал закон для зачисления в бюджет возмещения при разливе топлива в Норильске. Ереван настаивает на необходимости полноправного участия Карабаха в переговорном процессе. Дания впервые с начала пандемии рекомендовала населению носить маски в общественном транспорте. Далее подробности. Российское посольство пытается выяснить у берлинской полиции национальность пострадавших после нападения преступников на отделение банка. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек доставлены в больницу в результате распыления газа бандитами в помещении кредитной организации в торговом центре немецкой столицы. По информации стражи и порядка, в банде 4 человека, они смогли скрыться. Пока неизвестно, сумели ли грабители забрать деньги. Правоохранители подчеркнули, что абсолютно исключают террористический мотив. Владимир Путин утвердил поправки в бюджетный кодекс, которые позволяют зачислить в федеральный бюджет деньги, полученные от норильского никеля за разлив топлива в Норильске. В конце весны один из резервуаров хранения дизтоплива в Норильске получил повреждения. В итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. Норникель не согласился с такой суммой и пообещал провести независимую экспертизу. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика должна наравне с Арменией и Азербайджаном участвовать в переговорах о мире, заявил министр иностранных дел Армении на встрече со своим коллегой из Карабаха. Дипломаты сошлись во мнении, что первыми шагами для проведения таких консультаций должны стать безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и публичный отказ Баку от применения силы. Дания стала первой среди северных стран, Минздрав которой рекомендовал населению носить защитные маски в общественном транспорте, пишет РИА Новости. В отличие от многих государств мира, власти Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии ранее не вводили подобных правил на фоне пандемии коронавируса. В этих городах крайне редко можно было увидеть человека в маске или перчатках. По последней информации Всемирной организации здравоохранения на планете выявлено уже более 16 миллионов 800 случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались. Знаменитый российский актер Сергей Гармаш объявил, что уходит из театра «Современник», сообщил РИА Новости источник в театре. По словам собеседника агентства, народный артист рассказал об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом. Гармаш в документе пояснил, что после смерти художественного руководителя Галины Волчек в театре сложилась чудовищная ситуация. Кабинет Волчек разрушен. Он подчеркнул, что идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость». Меня зовут Никита Воронков. Здравствуйте. О главных событиях поговорим сегодня. И нашим собеседником будет руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. Евгений Евгеньевич, приветствую вас.
Никита, здравствуйте.
Евгений Евгеньевич, начнем с Белоруссии. И вот почему. Потому что там задержаны россияне, и они по версии белорусской стороны, имеют отношение к частным военным компаниям. Я вот хочу, опять же, задать вот такой ритм и в этом ключе поговорить. Мы обсудим и внутреннюю ситуацию, и вообще, что за люди и чем они занимаются. Ну, начнем как раз-таки с мотивации Минска. Вот люди в камуфляже, 33 человека, их задерживают, им вменяют сейчас терроризм, их подозревают в организации массовых беспорядков, и это все происходит на фоне вот последняя неделя осталась до президентских выборов. Наверное, в какой-то степени белорусского президента понять можно, потому что сейчас на улицах Минска, на площадях Минска собираются большие митинги. Накануне прошел такой официальный при этом в поддержку кандидата в президенты Тихановского. Он собрал десятки тысяч людей. И, в общем-то, наверное, Александр Лукашенко чувствует какую-то опасность. Может быть, он боится, что действительно кто-то, и в том числе извне, попытается раскачать обстановку. Здесь, наверное, можно понять мотивацию. Но нельзя понять мотивацию, если мы сейчас как раз-таки транслируем московскую версию событий, почему это делается тогда за счет задержания россиян, кем бы они ни были. Вот вы как видите вообще всю эту белорусскую историю?
Никит, мне кажется, что понимать Александра Григорьевича в этой ситуации довольно сложно. Объясню, почему. Начнем с того, что обычно, и мы знаем это по опыту украинскому, как действовали западные страны, там сотрудников частных военных компаний не привлекают к организации массовых беспорядков.
Вот это важное уточнение.
К насильственному смене власти. Это, собственно говоря, видно по тем действиям. У нас самые, что называется, опытные в этом смысле американцы. И, как правило, они задействуют собственные спецслужбы, они задействуют политтехнологов, они задействуют, какие-то дипломатические каналы, да, но странно предполагать, что люди в форме 5.11, не в форме, а в тактической одежде, абсолютно не скрывая некой своей, даже не принадлежности, да, а не скрывая, собственно, что они имеют отношение к определенным силовым инструментам, могли бы, устроить массовые беспорядки. Ну, по крайней мере, уж точно не одевались бы они, понимаете, в тактическую одежду. Но это ладно. Я могу говорить только основываясь на информации из открытых источников, которая, на самом деле, с каждым днем ее появляется все больше. Судя по всему, версия о том, что Минск был использован одной из частных военных компаний как логистический хаб, как место, откуда можно улететь в Африку или в Южную Америку. Сейчас вообще появляется версия, что эти люди летели в Венесуэлу, насколько мне известно. Семен Пегов, мой коллега, опубликовал такую информацию. И в этом нет ничего секретного и уж тем более ничего страшного. Российские, давайте даже говорить не частные военные компании, а охранные частные компании занимаются охраной объектов за рубежом и в Африке, и в Южной Америке, и на Ближнем Востоке. И, собственно говоря, это не какая-то постыдная деятельность, абсолютно нормальная, да, есть целая сфера.
А как вы считаете, вот если они летят транзитом через Беларусь, должны быть белорусские власти в курсе этого? Или так как они частники,
Я уверен, что, собственно говоря, их работа была полностью согласована с силовыми структурами Республики Беларусь. По той простой причине, что, зная, как работает Комитет государственной безопасности в Беларуси, вряд ли эти люди смогли бы спокойно въехать, разместиться в санатории и, в общем, осуществлять хоть какую-то там деятельность, я имею в виду даже логистическую. Насколько мне известно, они сотрудничали с одним из туроператоров белорусских. И понимаете, в чем
это
дело?
Это чтобы чартером лететь? Или для чего они сотрудничали?
Я этих подробностей не знаю. Сейчас довольно сложно, как мне кажется, покупать билеты в онлайн-сервисах. Некоторые не работают. Мне кажется, что это вот такая была логистическая поддержка. Опять же, кажется, потому что, ну, недостаточно у меня информации, чтобы что-то утверждать.
Хорошо, давайте будем основываться на том, что есть.
Я абсолютно уверен в том, что государственные перевороты, массовые беспорядки, ну, образно говоря, майданы технологически не предполагают использование таких специалистов, как раз совсем других. И в этой связи, что еще очень важно? Еще очень важно, что белорусский лидер, в случае, если, например, эти люди прибыли обслуживать интересы его конкурентов на выборах, мог бы абсолютно спокойно по каналам взаимодействия спецслужб тихо решить эту проблему. Но,
то есть намекнуть, мол, отзовите этих людей, пока не поздно.
Не намекнуть, депортировать, да, то есть это, в общем, есть такие механизмы, тем более мы же союзники, да, но еще раз повторяю, я очень мало верю в версию, что эти люди приехали с задачей влиять на внутриполитическую белорусскую ситуацию. Мне кажется, что здесь лидер Беларуси, в общем, решил такую домашнюю заготовку использовать, как всегда. Я об этом писал. Вот у нас большая проблема с союзниками. Они нас постоянно подводят и даже не боятся этого делать. На самом деле, события
в Армении... А кто, например? Пока...
Ну, тоже армянское правительство, например, да, благополучно дает работать у себя на территории страны некоммерческим фондам, которые занимаются обучением граждан России, как свергать в России законно избранную власть. Такое тоже невозможно, понимаете, без ведома спецслужб той или иной страны, ну, в частности, Армении. Такое невозможно молчаливого согласия, такое возможно только с молчаливого согласия руководства страны. Ну вот при этом Армения, да, наш союзник. Абсолютно мне непонятно, почему Беларусь не признает Крым российским. Ну, это очень странные союзнические отношения, как по мне. Вот американцы в этом смысле куда жестче работают с союзниками.
Очень странные союзнические отношения, учитывая, что сейчас еще и МИД Беларуси передает список вот этих задержанных украинской стороне, чтобы те там нашли, так скажем, интересующие их имена и уже договариваются об экстрадиции. То есть уже поступил запрос на арест как минимум 3 человек из этого списка, имеющих украинские паспорта. Украина считает, что они воевали в Донбассе. И действительно... Ну, как минимум, мы можем на сайте «Миротворец» наблюдать эти фамилии, там и фотографии есть. Я уж не знаю, это на Донбассе они сделаны или нет, но люди действительно в камуфляже и с оружием.
Ну, вот мне кажется, это та красная линия, которую Александру Григорьевичу все-таки нельзя будет перейти. Может это вызвать необратимые последствия, как мне кажется, в двухсторонних отношениях России и Беларуси. Ну, знаете, я тоже есть на сайте «Миротворец», и для меня эта ситуация, конечно, необъяснимая. Так союзники точно себя не ведут.
Ну, понятно, что «Миротворец» — это не показатель, да, согласен.
Ну, экономика Беларуси, да, на протяжении всех лет после развала Советского Союза живет за счет российской экономики, да. Я не говорю, что это плохо, это даже нормально. Но коль уж республика находится в такой зависимости от своего соседа и декларирует, ну, у нас даже союзное государство, я напомню, да, действует на бумаге, есть экономический союз, есть интеграция такая серьезная. Вот в этой ситуации любые проблемы можно решать по-другому, а не так, как это происходит сейчас.
Евгений Евгеньевич, вы сказали, что между ЧВК и ЧОП, в общем-то, разница не очень заметная. Ну, точнее, вы сейчас не такими словами сказали, но оговорились, да? Поправились. Вот у нас в законодательстве не прописано, да, частные военные компании. Это все наемничество наказуемо. Но, тем не менее, за рубежом, насколько я понимаю, какие-то частные охранные предприятия, они действительно могут действовать в широком спектре. Так вот, чем отличаются вот эти ЧОПы? У них есть право ношения огнестрельного какого-то серьезного оружия. Полномочия их как определяются? Или они улетели условно в Северную Африку или в Венесуэлу, и там уже действуют по местным порядкам?
Ну, безусловно, они находятся не в российской юрисдикции. Да? В России нет частных военных компаний, но вообще само определение частных военных компаний — это определение западных стран. Хорошо, назовите частную военную компанию частным охранным предприятием, ничего не изменится. Вопрос функционале, понимаете? Если, например, американская частная военная компания охраняет какие-то нефтяные объекты в Ираке, это военная компания или охранная? А если американская частная военная компания занимается специальными операциями в Афганистане, ну, наверное, она уже не охранная, а военная. Вопрос формулировок, он не настолько остро стоит. Российские частники, их называют фрилансерами, музыкантами, по-разному называют, не действуют на территории России. Соответственно, они действуют в правовом поле тех государств, в которых работают, в которых находятся. Если у правительств этих государств нет к ним претензий, ну, соответственно, а какие претензии могут быть к ним в России?
Угу. Вот по поводу численности так называемых боевиков, да, формулировки по Белоруссии, они еще разыскивают по всей стране где-то порядка 170 подобных людей в камуфляже. Здесь, понятно, 30 с чем-то человек, они вполне садятся на один самолет, занимают там какую-то его часть, вылетают в Стамбул, дальше, ну, куда им нужно. Но 200 человек. Зачем вообще в таком количестве въезжать в страну? Мне кажется, логичнее тогда какой-то чартер заказать напрямую из России. Или эти 170, это уже, возможно, какие-то мифические, и это вот игры Александра Григорьевича Лукашенко?
Понятия не имею, игры это или это реальная цифра. На самом деле ничего не вижу, опять же.
Но вы согласитесь, что 200 человек нелогично запускать через Белоруссию, наверное?
Да почему? Понимаете, если есть соответствующие договоренности, мы же не знаем, как выстроена логистика в той компании, в которой работают эти специалисты.
А это от бюджета зависит?
От массы факторов. Не берусь я предугадывать, много это 200 человек вот в данном контексте или мало. Вопрос в том, что понятно, что эти люди... Там даже, понимаете, по тем документам, которые есть у них на руках, с которыми их задержали, понятно, что задача у них была работать не в Белоруссии, соответственно. Ну, это такая провокация Александра Григорьевича. Вот, собственно, да.
Продолжим про ЧВК, да, или ЧОП с широкими полномочиями. Примерно на такой формулировке мы с вами сошлись, но уже в контексте Ливии. Понятно, что ливийский вопрос, в нем точка не поставлена. Сейчас в российском МИДе рассказали, что есть планы о встрече с турками в Москве на сей раз. И, в общем-то, диалог идет, да, может быть, в широком поле не все знают об этих новостях, но диалог идет, и в том числе Россия с Турцией переговаривается. Но, опять же, в СМИ мы можем встретить публикации о том, что Россия планирует устанавливать, ну, как минимум на востоке Ливии, свои базы, в общем-то, контролировать всю ситуацию уже непосредственно из Ливии. Российский посол это опровергает. Вот какова сейчас вовлеченность России в Ливию? Понятно, что Россия серьезный геополитический игрок, но можно ли вести серьезные геополитические игры, не будучи представленным непосредственно в стране?
Я вам больше скажу, Никита, вот в ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в Ливии, иметь там какую-либо крупную военную базу просто невозможно, потому что обстановка там настолько нестабильная, что вряд ли какая-либо страна возьмет на себя такую ответственность развернуть крупную военную базу в Ливии. Ну, кроме Турции, которая это уже сделала, она ввела туда наземный контингент, да, сейчас вот на низком старте египтяне стоят, но египтяне граничат с Ливией, это раз. Во-вторых, вот французы, например, как действуют в Ливии? Они используют свои базы в Африке для того, чтобы их спецназ мог работать в Ливии.
Это а где очень... они базируются? Мали? Что из близлежащих? Алжир?
Чадер. Понимаете, даже вот с военной точки зрения, для того, чтобы говорить о том, что можно открыть теоретически военную базу, поднимает сразу очень много логистических вопросов. Это и снабжение, и эвакуация в случае обострения обстановки. Это огромный ресурс, понятное дело, да. И в Ливии, по сути, сейчас кризис власти, да. С кем подписывать межгосударственные соглашения об открытии базы. В общем, очень много таких вопросов, да, которые ответов на которых нет. Поэтому мне кажется, что рассуждения на тему желания России открыть в Ливии базу, это больше такие спекуляции сейчас. Тем более, по опыту сирийскому мы знаем, что если Россия хочет где-то разместить свою авиабазу, то делает это довольно неожиданно. Мало кто писал о том, что Россия размещает базу в Сирии.
Угу. В Ливии переплетены интересы множества стран. Причем как на официальном уровне, так и, не совсем официальном, потому что до конца, например, не ясны позиции той же Италии и Франции. Хотя, в общем-то, можно заметить симпатии. Ясно, что Турция... они конкретно за правительство национального согласия, которое базируется в Триполи. И ясно, что Египет и, по-моему, поправьте меня, если я не прав, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, они за парламент в Тобруке, за Хафтера, за Ливийскую национальную армию. Официально.
Вы знаете, на самом деле, в Ливии как раз вот этот расклад очень понятен. На стороне Триполи выступает, вы правильно сказали, в первую очередь Турция. Турцию поддерживает еще и Катар в плане финансовом. Собственно говоря, такой же союз у Турции и Катара действует в Сирии. Помимо этого, Сараджи и правительство национального согласия поддерживает Италия. Но там тоже исключительно экономические интересы, газовые интересы. Я напомню, что у итальянцев есть небольшой контингент в Мисрате. А что касается Бенгази, что касается востока страны, то все верно. Египет при поддержке Саудовской Аравии, при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов в первую очередь, собственно говоря, поддерживает и командующего ливийской армией Халифу Хафтера. Французы также выступают на стороне Бенгази, да, и... Мало во Франции кого-то смущает, что вот, получается две страны НАТО, Италия и Франция, действуют так несогласованно. А при этом американцы поддерживают и тех, и других, что тоже довольно интересное обстоятельство. То есть стараются они быть везде в этом смысле, периодически угрожая и Сараджу, и Хафтеру, в общем, делают ставку на всех. Но на самом деле все эти
Россия тоже делает ставку на всех?
Россия готова сотрудничать со всеми конструктивными силами в Ливии, понимаете? И об этом неоднократно заявляли в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Об этом заявляли и дипломаты. На самом деле все конфигурации, которые собраны сейчас в Ливии, они скорее отражают, в принципе, геополитические реалии сегодня дня. Это не потому, что такая специфическая ситуация случилась именно в Ливии.
Смотрите, свяжем это с Белоруссией. Известно, что вот эти люди, да, сотрудники частного охранного предприятия, они летели куда-то, чтобы охранять энергетические объекты. На востоке Ливии, как раз-таки подконтрольным Хафтеру, там эти энергетические объекты в изобилии. Мы можем допускать, что именно туда они и отправлялись? И вообще, насколько это тогда можно сопоставлять с российскими интересами? Или это интересы каких-то конкретно частных структур, но в таком случае не расходятся ли они с российскими интересами?
Вы знаете, ну, речь не идет о том, что эти люди летели в Ливию. Насколько мне известно, сегодня появилась информация, что работали они в Судане, либо в Венесуэле. Гадать очень сложно, понимаете? Нет же пресс-секретаря у частной военной компании.
А это плохо или хорошо? Может быть, как-то больше открытости нужно?
Не может частная военная компания действовать открыто, жанр не позволяет. Иначе бы они были не нужны.
Угу. То есть это их как раз-таки фишка и удел?
Ну, это не фишка, слушайте. Частные военные компании были придуманы там британцами и американцами для того, чтобы маскировать определенные операции, для того, чтобы влиять не государственными формированиями, а вот частными. Задача, на самом деле, никак не меняется. Да? Частники и созданы для того, чтобы не выходить из тени, что называется. Ну, вот такие правила игры в мире.
А Турция в Ливии, она действует регулярными частями или у них тоже есть какие-то частники?
Нет, Турция ввела свои регулярные войска в Ливию. Помимо этого, ну, условно их можно назвать частниками. Это не частники, это сирийские боевики-радикалы, которые воевали в Сирии в протурецких группировках. И теперь их за деньги перебрасывают в Ливию. Ну, собственно, выплачиваем за это определенную зарплату. Ну, давайте назовем это частные военные компании исламистов. Хотя это, конечно, не военные компании, это боевики тех или иных радикальных протурецких группировок.
А учитывая вот такой расклад сил, причем вне зависимости от региона, будь то Ливия, будь то Венесуэла или Судан условный, разве России не нужны? То есть не было бы это преимуществом для Москвы иметь тоже какие-то вот теневые структуры, которые помогали бы продвигать свои интересы?
Так послушайте, Россия имеет определенный набор инструментов, которые, собственно говоря, и использует. Там, использует их Россия, либо какие-то группы влияния в России. Я не берусь судить. Но, собственно говоря, мне кажется, те компании, которые действуют на рынке частных охранных услуг международным, они в любом случае действуют, учитывая российские интересы и не противоречия им.
По поводу горячих точек. Вы, как военкор, бывали во множестве из них. Вот сейчас мы говорили о Ливии, а накануне буквально была дата, 2 года с момента гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной Африканской Республике. Вот вы, как специалист, как коллега, вы бы... В какую из стран вы бы не поехали даже по профессиональному долгу? И вот ваша оценка тех событий. Наверняка вы ее давали уже, но вот все-таки прошло 2 года, а как-то это дело заглохло, родственники недовольны теми вердиктами, которые вынесены.
Никита, я готов работать в любой стране. Но я не готов это делать без подготовки. Я вообще считаю, что военный репортер может работать в любых условиях, но только если этого военного репортера не считают законной целью. Понятно, да, я не могу поехать в провинцию Идлиб, потому что за мою голову там объявлена награда. Я не могу поехать в Киев, потому что там меня хотят посадить в тюрьму. Но если речь идет о стране с низким уровнем безопасности, а не с персональным особым отношением, то работать можно везде. Я давал свою оценку трагедии, которая случилась в Центральной Африканской Республике, и, к сожалению, я уже не знаю... Я не был в ЦАРе, да, поэтому и не занимался этой темой, да, но из открытых источников, которые я читал, было понятно, что ребята сами допустили массу критических ошибок, которые всегда приводят к трагедиям.
Спасибо вам большое, Евгений Евгеньевич. Напомню, в подкасте «Слышали новость». Мы сегодня общались с Евгением Поддубным, руководителем бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке.